Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет! Мы сегодня расскажем вам о подковерном споре или даже явном между российским Минобороны и ЧВК «Вагнера» о том, кто же там из них воюет в «Солидаре». Расскажем о том, как Запад продолжает помогать Украине оружием и как на это реагирует Кремль. Также расскажем о том, как соседние с Россией страны пытаются укрепить свою оборону перед возможной агрессией России. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и с развития ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Ночью и утром 11 января россияне вели обстрелы в центральной части Донецкой области. На этом направлении больше всего пострадала Кураховская община в городе Курахово, которая регулярно обстреливается. Россияне попали в предприятие, там повреждена техника и гараж. А в поселке Курахово прямое попадание в частный дом. И еще 3 дома повреждены частично. Информация о пострадавших сейчас уточняется. В городе Авдеевка в течение ночи продолжались хаотичные обстрелы по всему городу. В то же время председатель Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич сообщает о том, что в Херсоне был обстрелян перинатальный центр. Там повыбивало окна, поврежден врачебный кабинет и пострадала одна из работниц. Она получила легкие ранения. Ее жизни ничто не угрожает. Ну и, конечно, сейчас все внимание приковано к «Солидару». Там самая тяжелая ситуация, а количество погибших настолько велико, что никто не считает, сообщает сегодня телеканал CNN, который пообщался с военнослужащим 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Из соображений безопасности телеканал не называет его имени. «Ситуация критическая, сложная, мы держимся до последнего», рассказал солдат этой бригады. Он описал поле боя и рассказал о том, что здания в этом городе сейчас буквально переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост количества погибших. Сегодня же стало известно, что в боях за «Солидар» получил ранение актер театра и кино Дмитрий Ленартович, который сражается там вместе с украинскими военными. Он получил тяжелую контузию, осколочное ранение и сейчас находится в госпитале. В Минобороны США наблюдают за этими тяжелыми интенсивными боями под Бахмутом и «Солидаром». Пентагон считает, что нет оснований думать, что Россия сбавит обороты в ближайшее время, поэтому нужно максимально обеспечить Украину всем необходимым. Об этом было заявлено на брифинге представителя Пентагона накануне. И также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за «Солидар» и «Бахмут» показывают, насколько важно сейчас усилить военную поддержку Украины. Об этом он сказал на брифинге с главой Еврокомиссии. Цитата: «В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и «Солидара». Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые сражаются за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно усиление нашей военной поддержки Украины».
Да, если добавить информацию о том, что происходит в «Солидаре», то рядом с этим городом работает съемочная группа CNN. Вот ты рассказывала, что были некоторые данные у CNN уже. Так вот, у них эти данные с первых рук. Там буквально рядом находится корреспондент Бен Уэдман. Он говорил в эфире телекомпании: «Мы находимся примерно в 7 километрах от эпицентра боев. Слышна работа артиллерии в сторону города». Он находится с украинскими бойцами, и они продолжают работу по техническому обслуживанию орудий, тыловому обеспечению. В общем, у них нет никаких признаков подготовки к неминуемому отходу, и это отчасти опровергает сообщение российской стороны о ситуации в «Солидаре». Тут Пригожин говорил о том, что вроде как ЧВК «Вагнера» «Солидар» контролирует. Ну и перетягивание каната явно идет между Пригожиным, ЧВК «Вагнером» и Минобороны российским, который, в свою очередь, само хочет себе получить лавры захватчиков «Солидара». Во всяком случае, Игорь Коношенков, официальный представитель Минобороны России, сегодня говорил, что это никакая не ЧВК «Вагнера», а российские подразделения воздушно-десантных войск блокировали «Солидар» с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в городе. И никаких упоминаний о ЧВК «Вагнера» или каких-то там, не знаю, какие эвфемизмы сейчас использует российская власть для обозначения других боевых сил, которые она использует, но вот никак не упомянут ни Пригожин, ни его наемники.
Но ты знаешь, вот я посмотрел смотрела, как это подают российские телеканалы. Они прямо пишут о ЧВК Вагнера, упоминают это название и напоминают о том, что ранее Евгений Пригожин сообщал о том, что Солидар взят под контроль бойцами этой группы. Как сказал Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои.
Ну, очевидно совершенно, что уже в открытую противостоят друг другу Пригожин и Минобороны. Критика со стороны Пригожина в адрес российского командования военного была просто публичной, и позволял он себе высказываться без последствий по поводу самых больших начальников, ближайших к Путину, потому что президент России лично командует силовыми структурами, он является главнокомандующим и сам отдает приказы, как мы уже говорили в течение этого года. Ну и последние изменения, возможно, связанные с тем, что в Кремле действительно не слишком довольны тем, как развиваются даже вот эти вот штурмы городов и так далее. Изменения связаны с тем, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов возглавил вот эту объединенную группировку войск, которая ведет войну в Украине. До сегодняшнего дня ею командовал Сергей Суровикин, которого западные разные аналитики называли каким-то более сообразительным, что ли, или более стратегически мыслящим. Но, видимо, вся его сообразительность и стратегическое мышление Кремль не устраивают, потому что Суровикина перевели в заместители к Герасимову. Сейчас Герасимов главный, а заместителями у него Сергей Суровикин, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, а также замначальника генерального штаба Алексей Ким. Так что Суровикин стал даже одним из трех. Непонятно, кто там из них главнее. То есть Кремль говорит, и Минобороны говорит, что повышение уровня руководства вот этими боями связано с расширением масштаба решаемых в ходе проведения, как они говорят, специальной военной операции, задач. Скорее всего, пнули их там, говоря, что ЧВК Вагнера изо всех сил и что-то делает, и пиарит себя, а вы, наверное, слишком тихие. Ну вот они тоже какие-то перемещения по линии командования делают.
Ну, кстати, мы упомянули ЧВК Вагнера. Сегодня появилась информация о том, что аналог ЧВК Вагнера может появиться в Беларуси. Частное охранное предприятие «Гардсервис», которому Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в боевых действиях. Об этом сообщил в интервью изданию Deutsche Welle представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. По его информации, «Гардсервис», вот этот самый, в разы увеличил численность сотрудников, а его персонал тренируется уже несколько месяцев. И Сахащик считает, что персонал «Гардсервис» готовит к участию в боевых действиях. Обучение сейчас проводят на нескольких белорусских полигонах.
Ну, надо сказать, что Александру Лукашенко вообще не впервой образовывать нелегальные и скрытые от общественности вооруженные формирования. Мы знаем, что в конце 90-х, начале 2000-х годов был довольно большой скандал, связанный с исчезновением лидеров белорусской оппозиции. Потом оказалось, что фактически убийствами и похищениями этих людей занимались такие вот скрытые отряды, которые тогда называли эскадронами смерти. Так что, в общем, это, с одной стороны, может быть, практика для Беларуси новая, но для самого Александра Лукашенко не впервой вот так вот по-тихому что-то такое проворачивать. При этом развивается ситуация с последствиями удара вооруженных сил Украины по Макеевке в самом начале года, и русской службе BBC удалось поговорить с родственниками и друзьями мобилизованных из Самарской области, которые погибли при этом ударе по ПТУ в Макеевке. Родственники одного из мобилизованных сказали, сестра сказала, никто ничего не расскажет, всем закрывают рты, все парни в один голос говорят матерям, чтобы не верили тому, что говорят по ТВ. Ну и другой родственник одного из погибших говорит следующее, я цитирую, «Если посудить логически, то их там было человек 500-600, 4 ракеты туда попали, здание снесло под фундамент. Явно, что не 89 человек погибло, а от 200. Ну и понятно, что российские власти будут максимально скрывать истинное положение дел, особенно если вот как говорит сестра погибшего, всем закрывают рты, пока российская Минобороны отчитывается по-прежнему о 89 погибших.
А тем временем в Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда, причем без каких-либо публичных анонсов, и они уже встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. Это рабочий визит, в рамках которого лидеры обсуждали ситуацию в Украине. Ну а президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков «Леопард» в рамках международной коалиции.
Ну, это если Германия разрешит, потому что сейчас несколько стран ведут переговоры с Германией о том, чтобы танки немецкого производства «Леопард-2» действительно предоставить Украине. Собственно, вот что сказал Дуда. «Роту танков «Леопард» передадут в рамках создания коалиции. Однако, как известно, для этого необходимо выполнить целый ряд формальных требований, соглашений и так далее. Но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция». В общем, это Дуда сказал во Львове. О какой международной коалиции идет речь? Есть группа стран, большая уже, почти 50 стран, которая помогает Украине вооружениями и нелетальной военной помощью. Собственно, ее очень многие называют коалицией. Но вот нацелены еще страны, такие как Польша и страны Балтии, на создание более широкой коалиции, которые готовы поставить Киеву уже и танки. И Финляндия, например, хочет тоже поставлять Украине танки «Леопард-2». Для этого, как я уже сказал, нужно разрешение Берлина. Ну а Великобритании, которая тоже планирует поставлять Киеву тяжелую технику, не надо никаких разрешений, потому что она собственную собирается поставлять технику. И представитель правительства Соединенного Королевства сказал журналистам сегодня, что премьер-министр Британии Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели с целью быстрее решить вопрос с отправкой дальнейшей помощи Украине, включая танки. Раньше мы говорили о том, что Лондон может поставить Киеву основные боевые танки сухопутных войск Великобритании «Челленджер-2», и это будет первый раз, когда страна Запада снабдит Украину современными боевыми танками. В общем, говорилось раньше о колесных еще танках французских, но это такая более или менее легкая техника, уж точно легче, чем танки «Челленджер-2». Если же говорить о других видах военной помощи, то появились сведения у издания Foreign Policy о том, что Турция с ноября прошлого года поставляет Украине так называемые улучшенные боеприпасы двойного назначения, но их еще называют кассетные боеприпасы. Это американские боеприпасы, которые считаются эффективным средством для борьбы с бронетехникой и живой силой. Они, в общем, производились в Турции еще в эпоху Холодной войны, но после того, как США отказали Украине в предоставлении кассетных боеприпасов, Турция была единственной страной, где они могли их получить. И это, конечно, очень существенная новость, потому что кассетные боеприпасы наносят очень серьезный урон живой силе противника. Поэтому, если Турция это делает, она еще, получается, помогает Украине больше, чем просто байрактарами, например. И в Кремле затруднились оценить достоверность информации, как всегда, потому что, я напомню, Дмитрий Песков имеет свои личные большие связи с Турцией. Он когда-то работал в российском посольстве в Турции, знает турецкий язык хорошо и вложился довольно сильно, я имею в виду дипломатически, политически, в налаживание связей между Москвой и Анкарой. Поэтому, конечно, сразу же Песков, которого спросили о том, как он реагирует на эту новость, он сразу начал, вот что называется, вилять. Конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Безусловно, мы внимательно отслеживаем. Вот эти все реакции Пескова, они, ну, очевидны.
Ну, а я продолжу тему помощи, только уже не военной, потому что, как известно, весь мир помогает Украине не только оружием. Вот, например, Варшавский метрополитен подарит Киеву 60 вагонов метро. Об этом сообщила пресс-служба киевской администрации после встречи мэра Киева Виталия Кличко с его варшавским коллегой, а также с мэрами Праги, Братиславы и Будапешта. В официальном сообщении отмечается, что начиная с 24 февраля партнеры передали Киеву 16 вагонов продовольствия, 400 тепловых пушек и 10 генераторов. Будапешт, в частности, помог в оздоровлении украинских детей на озере Балатон и в городе Тата, а также передал мощный генератор для Киевтеплоэнерго. Варшава сыграла важную роль как логистический хаб для помощи, направляющейся в Киев со всей Европы. В том числе речь идет о 2500 тонн продуктов, средствах гигиены, медикаментов, а также труб и генератора для Киев-водоканала.
Ну и, естественно, очень важны связи культурные, человеческие между Украиной и помогающим ей миром. И в этом смысле очень важным, на мой взгляд, было обращение Владимира Зеленского, президента Украины, к зрителям кинопремии «Золотой глобус». Награждение лауреатов произошло только что, но Зеленского там слушали, конечно же, как политика, а не как бывшего коллегу из шоу-бизнеса. Он был представлен актером и режиссером Шоном Пеном, который очень много помогает Украине.
И несколько раз был в Киеве.
Да, с самого начала он свидетельствует фактически то, как именно Россия воюет против Украины. Он во многом проводник информации для многих людей своей профессии. Видеообращение Зеленского. Тут украинский президент сказал о первом «Золотом глобусе», который вручался в 1944 году. И он напомнил, я сейчас цитирую Зеленского: «Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась. Все знали, кто победит. Впереди были еще битвы и слезы. И именно тогда появилась премия «Золотой глобус» для чествования лучших исполнителей. Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется». И он сказал, что он может сказать, кто был лучший в прошлом году. «Это вы, свободные люди свободного мира, объединившиеся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле».
Кстати, интересно, что «Золотой глобус» в этом году получила индийская историческая драма, которая частично снималась как раз в Киеве. Фильм получил эту награду в номинации «Лучшая оригинальная песня». И действительно, вот эта песня, которая принесла композитору статуэтку «Золотой глобус», она сопровождает сцену свадьбы, и ее как раз снимали в украинской столице перед Мариинским дворцом.
Но в то время как Киев укрепляет свои связи культурные и человеческие с остальным миром, остальной мир как-то пытается поменьше связываться с Россией. Вот Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России, и ему была вручена нота, в которой говорится, что Россия должна немедленно сократить число сотрудников посольства в Таллине. Объяснение министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу очень такое логичное. Я сейчас его процитирую. «Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве. Это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах будет уравнено». И объясняет он так: «Учитывая, что сотрудники посольства России не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях агрессивной войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан». Ну, то есть, дипломатически Эстония сокращает контакты с Москвой, а кроме этого Эстония, например, выходит из конвенции, которая запрещает применение противопехотных мин, что позволит Таллину минировать свою территорию. И действительно, в той ситуации, когда страны Балтии опасаются прямой российской агрессии, пример, который у них в Украине перед глазами, Эстония хочет, видимо, быть более защищенной от наступления по суше.
Россия не только изолируется все больше и больше, но и усиливает репрессии в отношении тех, кто так или иначе выступает против войны или против мобилизации. Вот, например, в России мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера во время строевого смотра, когда солдат возмущался плохой подготовкой и обеспечением мобилизованных. Об этом открыто сегодня пишут российские издания, в том числе государственные, такие как агентство ТАСС. Еще в ноябре в интернете распространилось видео, на котором Лешков во время строевого смотра в парке «Патриот» пожаловался в нецензурной форме на качество подготовки мобилизованных и их обеспечения. Собственно, это не было секретом, очень многие на это жаловались. Как я уже сказала, произошло это в середине ноября. Согласно материалам дела, в процессе солдат якобы намеренно выпустил в лицо подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, а когда тот отстранил его, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь. 5,5 лет колонии строгого режима. Кстати, на фоне второй волны мобилизации, которая вот-вот должна начаться, продолжаются поджоги военкоматов. В одном из поселков Амурской области сегодня подожгли здание военного комиссариата. Там пострадала аппаратура, которая стояла на окне. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на военкоматы. Также эту информацию подтвердили изданию «Сибирь Реалии» в Следственном комитете.
Ну и тем временем Басманный суд Москвы по ходатайству российского следствия заочно арестовал Бориса Зимина, предпринимателя и филантропа. Он признан в России иноагентом, и он входит в российский антивоенный комитет. Это, в общем, организация, которая только что буквально объявила призыв выходить к российским посольствам за границами России в 24 февраля, то есть в годовщину начала войны России против Украины. Суд в Москве постановил избрать в отношении Зимина меру пресечения в виде заключения под стражу. Но понятно, что это арест заочный, потому что Борис Зимин, сын основателя Вымпелкома Дмитрия Зимина, не находится в России. Очевидно, что преследуют его за его антивоенную позицию. Хотя, как всегда, в таких делах дело уголовное, рассказывают что-то там об особо крупном мошенничестве и так далее. Ну, в общем, очевидно, что это очередная попытка давления на человека, который тратит свои средства на антивоенную деятельность.
И еще одно сообщение в рубрике «Кого, где, за что». Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона, он же Мирон Федоров, на 70 тысяч рублей по административному делу о призывах к сепаратизму. Об этом сообщает сегодня издание «Бумага». Ведомство обнаружило в треке Оксимирона призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В конце его песни «Ойда» есть такие строчки: «Воздушный поцелуй красивым кисом на обводной. Ингрия будет свободной». Ингрия – это историческая область на Карельском перешейке между Финским заливом и Ладожским озером, на которой находится, собственно, Петербург. И вот эти строки посчитали призывами к нарушению территориальной целостности России. Ну, а губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении Максима Галкина всех региональных наград. Документ опубликован на сайте правительства Кузбасса. Там же есть объяснение. Такое решение принято, цитирую, «в связи с совершением Галкиным Максимом Александровичем поступка, порочащего его как награжденного». Конец цитаты. Артиста лишили ордена почета Кузбасса и медали «За веру и добро». Изначально с такой инициативой выступил местный совет ветеранов, а Цивилев поддержал их требования. Но это такой типичный сценарий для таких историй. В совете ветеранов Кузбасса, а название это пишется через Z теперь, совет ветеранов Кузбасса, считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, недостойна отечественных наград. Вот так.
Трудно, наверное, описать словами те страдания, которые испытывает Максим Галкин от этого решения кузбасских властей. Не представляю вообще размера его трагедии.
Мы продолжим следить за тем, как в России преследуют людей за антивоенное настроение. Продолжим следить за тем, что происходит в Украине каждый день. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.